Он быстро спускался, шурша мантией, озабоченный больше всего тем, чтобы не наступить на ее подол, не ляпнуться на ступеньках. Позору не оберешься. Явный урон для королевского достоинства. Трое раззолоченных чиновников со всей возможной важностью несли за ним кодекс жути ночной, 3 фолианта кратких пособий для начинающего короля, а также 4 бархатных коробки, королевские походные печати по одной на королевство, коими Сварог должен был пользоваться, пока не приведет в надлежащий порядок кодекс и отчетность. Бюрократическими причиндалами он обрастал с удручающей быстротой. И ничего тут не поделать. Пусть даже подданных кот наплакал, пусть даже добрая их половина к роду людскому не принадлежит, пусть даже кандидатов в министры и верные сподвижники можно пересчитать по пальцам одной... Он даже приостановился. Все из-за чертовой бессонницы. Голова не работает толком. Иначе давно додумался бы. Не стоит мудрить. Нужно побыстрее навести справки на земле. Что сейчас поделывает странная компания? А вот уж на кого можно полагаться и в более серьезных делах. Вот только захотят ли его былые сподвижники бросаться в очередное нелегкое предприятие? Как-никак обзавелись орденами и титулами, равно как и деньгами, дабы поддерживать свое нынешнее положение, если использовать стандартную земную формулировку. А Верзила Бонни и вовсе стал королем. Пусть всего лишь в вольном маноре, людям свойственно стремиться к безопасному уюту, особенно тем, кто попал в князи из натуральной грязи. Его вимана стояла на прежнем месте, двухэтажный, перламутрово-серый домик с алой крышей, и возле распахнутой настежь входной двери на вытяжку стоял верный Макрет в парадной ливрее. Картинка мирная, идиллическая. Правда, ее немного портило присутствие в нескольких уардах от виманы боевого дракара, представлявшего собой ровно 1/3 личного Сварогова военно-воздушного флота. Черная крепостца с дюжиной башенок, добросовестная щетина с дулами и жерлами. Сам Сварог с преувеличенной охотой избавился бы в мирных полетах от столь могучего вооруженного эскорта. Но это была не его идея. Гаудин не то чтобы посоветовал, а прямо приказал летать исключительно в сопровождении дракара, пока не сгладятся кое-какие шероховатости. Он и сам передвигался от одного летучего замка к другому под конвоем 2 брагантов серебряной бригады. А значит, обстановочка и в самом деле оставалась напряженной.
— Прошу пожаловать, милорд!
Верный Макрет на сей раз произнес это что-то чересчур уж громко, почти крикнул. Сварог поднял бровь, прислушался. На втором этаже что-то звонко упало. Послышался азартный возглас, чей-то испуганный виск. И тут же все утихло. «Ах, вот оно что!» — сказал Сварог понимающе. «Опять покрываете этих шалопаев, Макрет? В конце концов, мы не у себя дома. Здесь официальные учреждения, и не из последних. Заберите у этих господ все, что они принесли. Взлетаем в манор!» Он прошел в дверь, облегченно вздохнув, снял тиару, положил ее на столик у двери, недавно поставленной именно для этой цели, сноровисто расстегнул пряжки мантии, сбросил с плеч, не глядя. К ней, пока не успела упасть на пол, тут же кинулись 2 лакея в ливреях и во фамильных цветов, и поднялся на 2-й этаж, на ходу доставая сигареты. Костяная жопа терпеть не мог курение, а потому во всем его обширнейшем заведении не было уголка, где можно устроить перекур. «Так, — сказал он, входя в гостиную. — Издали слышно, что вы тут на головах ходите, разгильдяи!»
Вопреки его пессимистическим ожиданиям, разрушения оказались невелики. Пара вычурных кресел перевернута, да сорванная с окна портьера косо повисла на золоченой палке, подметая пол, и возле нее застыл на вытяжку ливрейный халуй, ожидая точных указаний Сварога.
«Навести порядок!» — бросил ему Сварог, сел в кресло, из-за своей массивности оставшейся в прежней позиции. С удовольствием затянулся, присвистнул. «Еще и ваза!»
Растрепанная Мара повесила голову, без особого раскаяния посверкивая глазищами из-под рыжей челки, поправляя на груди покосившийся орденский бант. Карах поместился над камином за часами, откуда торчало лишь его мохнатое ухо. Неподалеку от кованой каминной решетки изящнейшей ручной работы валялась на ковре немаленькая груда осколков. Самые крупные из них сохранили фрагменты тончайших узоров, черных, на светло-коричневом фоне.
«Карах!» — рявкнул Сварог. «Встать в строй! Я кому сказал?»
Серенький домовой после недолгих колебаний все же покинул свое нехитрое убежище. Тихонечко вышел, повесив уши, чуть ли не строевым шагом пересек комнату и встал рядом с Марой, вытянув лапки по швам.
— Вольно, — сказал Сварог. — Все же я не зря занимался с вами строевой подготовкой, шалопаи. Она и не из таких людей делала. — Что же это мы наблюдаем? Не осколки ли коллекционной, насквозь антикварной вазы? Без малого 3000 лет стояла себе ваза, что характерно при всех властях и при любой погоде. А стоило вам обормотом в моем замке завестись? Что на сей раз, ну?
Мара отважилась первой. У нас тут возник небольшой спор по поводу быстроты реакции, и некоторые мохнатые стали выпендриваться.
Карах строптиво вмешался. «На меня, конечно, ордена не вешают, как на некоторых. Но вот посмотрел бы я, смогла бы ты чесануть вверх по отвесной стене замка, когда по пятам гонится голодный емурлакский болотожор».
«Я и говорю, от болотожора бегают только трусы или бесполезные создания вроде тебя. К чему от него бегать, когда ему можно без особого труда выколоть буркалы палкой?»
«Отставить», — сказал Сварог. «Ясна картина. Снова начали в запуске носиться по потолку. Только на сей раз вазу мою фамильную в щепки разнесли без всякого уважения к 3000-летиям. И плевать вам, что она в музейные каталоги внесена. Черт-те, сколько лет назад!»
«Разболтались, хорошие мои. Что-то давненько я вас не водил в бои и походы.
На сей раз вы у меня так просто не отделаетесь. Гнев мой будет ужасен, а кара мало того, что неотвратима, так еще и молниеносна. Мара!»
«А?» — независимо откликнулась рыжая кошка, ничуть не склонная проливать слезы над безвозвратно погибшим антиквариатом.
«Садись!» — сказал Сварог, похлопав по широкому мягкому подлокотнику. — И ты, варвар мохнатый, не стой столбом! Но вот что. Слушайте меня внимательно. Лауретта, я вас назначаю первым министром королевства Хельстад, а также 3 прочих королевств, каковы имею несчастье возглавлять. Карах, не лыбся! Потому что тебе предстоит возглавить королевские кабинеты 4 вышепоименованных держав. Сию же минуту можете приступать к своим обязанностям. Я сейчас покурю и шлепну печати на указы.
Мара гибко наклонилась, чмокнула его в щеку. — Я вам несказанно благодарна, Ваше Величество, за столь высокое назначение. Нынче же ночью постараюсь отблагодарить. Насколько это в моих скромных возможностях?
«Ночью у тебя будут более серьезные дела, нежели ублажать королей», — сказал Сварог без улыбки. «Я не шучу, ребята, это серьезно. Мы в паршивой ситуации, признаюсь честно. Поскольку вновь оказалось, что бюрократия всемогуща, от меня требуют в кратчайшие сроки привести в порядок отчетность. Вон там, в трех тонюсеньких книжечках, все инструкции и образцы документов. Нынче же вечером берите Виману и отправляйтесь в Вентор-де-Ран. Запрягите мэтра Лагефеля, пусть помогает. Пока не управитесь, но глаза мне не показывайтесь. Сначала разберитесь с Хелстадом, а потом покопайтесь в библиотечных файлах геральдической коллегии. Извлеките оттуда все данные по трем королевствам. Понятно?
Новоиспеченные сановники не выказали особой радости, но и протестовать не посмели, зная крутой нрав своего короля. Глядя на их поскучневшие физиономии, Сварог хмыкнул. — Ничего, ребятки, справитесь. А то очень уж долгонько бездельничаете. Давно я подвигов не совершал. И слава богу, по-моему. Для нормального человека противоестественно слишком часто совершать подвиги. Я с радостью констатирую, что нас ждет пусть и тягостная, но вполне мирная, рутинная работа по приведению королевской отчетности в тот благостный вид, что только и способен ублаготворить имперских бюрократов. Согласен, дело нудное и унылое, но лучше уж возиться с бумагами, чем гоняться с топором наголо за всякой нечистью. — Это кому как, — сказала Мара, деланно безразличным тоном. — Ох, поскорей бы ты выросла, прелесть моя, звезда очей моих, — сказал Сварог удрученно, одной рукой приобняв ее за тонкую талию, другой — почесав за ухом Караха и ощущая при этой некое благостное подобие тихого семейного счастья. Поскорей бы отучилась носиться с мечом по горам и подвалам. — Да никогда в жизни! — Ну ладно, — сказал Сварог, — тебя не переделаешь, чувствую. Тогда вот тебе моя монаршая воля. Если за неделю приведешь в порядок все бумаги, разрешу набрать отряд и очистить Ямурлак от остатков тамошней нечисти. Поскольку он примыкает к моим землям, нужно там навести, наконец, порядок. А там и присоединить, благословясь. Да и с пограничьем пора что-то делать.
— Ты серьезно?
— Вот именно, милая, — сказал Сварог. В конце концов, это не игрушки. Коли уж свалились мне на шею эти королевства, нужно их как-то обустраивать, вдумчиво и предельно серьезно.
Но имей в виду, не справишься за неделю с отчетностью, не видать тебе Ямурлака, как своих ушей. Уяснила?
Накрепко, мой повелитель, — заверила Мара вполне серьезно. Однако, можно я сделаю наоборот? Сначала скачаю из геральдической библиотеки всю информацию по трем королевствам. Это гораздо проще. А Хельстад оставлю на потом.
— Идет, — поразмыслив, кивнул Сварог. — Главное — уложиться в неделю. Потом надо будет поискать на земле наших друзей из странной компании. Он щелкнул пальцами и приказал выросшему, как из-под земли, лакею: — Кофе! И побольше, и покрепче. Голова раскалывается. Могу я нормально выспаться, наконец? Что ни ночь, чертовщина какая-то в голову лезет. Непонятно, что мерещится.
— Ничего удивительного, — сказал друг Карах. — Она идет к Талору.
— Кто идет? — не понял Сварог.
— Багряная звезда, хозяин, — убежденно сказал серенький домовой. — Она еще далеко, но идет-то она к Талору. ты меня не зря научил читать-писать. Я вчера сидел с книгой про небо, и теперь знаю, как это называется. Орбита. Путь звезд. Орбита у нее очень длинная, вытянутая. К Талору она подходит раз в 5000 лет. Но коли уж пройдет близко, жди всяких жутких невзгод.
А вот и учи после этого всяких там домовых писать, а тем более читать, — фыркнула Мара. Багряная звезда, чистой воды сказочка, выдуманная какими-то шутниками в древние времена.
— Сама ты сказочка, рыжая! — огрызнулся Карах. — Говорю тебе, она идет к Талору. Я ее чувствую на небе. Мы умеем. Выходит, и хозяин тоже. Всякие бессонницы и кошмары у него начались в аккурат, когда она замаячила вдалеке. Старики говорили, так оно и бывает. У меня тоже голова как дурная.
— Почему как? — ангельским голоском вопросила Мара.
— Подожди, — сказал ей Сварог, — не вмешивайся. Что это за звезда такая?
— Я и не знаю, как толком объяснить, хозяин. Вообще-то она и не совсем звезда. И не совсем планета. Просто называют ее так. Она сейчас, я так прикидываю, примерно в паре месяцев своего лета от, как это по-книжному, от орбиты крайней планеты нашей системы. Потом еще пару недель будет пролетать в нехорошей близости, пока опять не уйдет на новые 5000 лет с какими-то там столетиями.
Багряная звезда, хозяин. Очень плохая планета. Сама по себе она вроде бы и не несет особенного зла. Зато про нее точно известно, что она пробуждает всякую погонь, которая до того крепко спала, усиливает то зло, что потаенно бдило. Вообще она как бы факел, если его кинуть в ведро с горючей жидкостью. Вот так примерно наши старики рассказывали. У нас ее боялись испокон веков, еще с тех времен, когда вас на Грауванне и не было вовсе, когда Грауван еще не звался Талором, и слова такого никто не знал. Другие, которые жили до вас, про нее тоже знали. Что-то такое с ее помощью вытворяли. Кое-кто говорил, это их и погубило.
«Нет, полнейший вздор», — решительно сказала Мара, едва Сварог разрешил ей высказать свое мнение. «В жизни не слышала ни про какую багряную звезду. А нас, между прочим, неплохо учили. Гораздо лучше, чем этого ушастого, который и читать-то по складам научился месяц тому».
«Значит, плохо учили», — упорствовал Карах. «Ты как думаешь, почему грянул шторм?» «Потому что аккурат в те времена прошла неподалеку багряная звезда и что-то там с чем-то перемешало, отчего получились все ужасы и потрясения».
«Ага, и молоко у коров свернулось, а у медника собака сдохла».
«Поживешь с мое на белом свете, немного поумнеешь».
«А за хвост?» — вскинулась Мара.
«Хватит!» — прикрикнул Сварог. — Тот вам не латеранский ученый диспут, где позволительно чернильницами швыряться и за профессорские мантии друг друга таскать. Вы, голуби мои, как-никак теперь высокие королевские министры, так что ведите себя пристойно, привыкайте. Со временем, даст Бог, обрастем подданными и заживем нормальной жизнью, так что учитесь должному этикету.
Я поговорю насчет этой звезды с кем следует. Ты уверен, Карах?
— Точно тебе говорю, хозяин, — упорствовал домовой. Старики говорили, у тех, кто умеет чувствовать, так оно и начиналось обычно. Бессонница подступает, всякая ерунда по ночам чудится. Вроде бы есть какие-то отворотные церемонии и заклинания, но я их не знаю. У нас, ученых, было маловато. А потом, когда начались емурлакские пертурбации и наши начали понемногу разбегаться в поисках лучшей доли, ученые и вовсе куда-то запропали, чтоб не запытали до смерти всякие там охотники за старой магией и кладами. Да уж поосторожнее держись, мало ли что может проснуться.
А вот тебе живая иллюстрация к теории о вреде излишнего образования, — насмешливо сообщила Мара. Научил ты его грамоте на свою голову. От первой же прочитанной книжки в головенке все перепуталось.
«Дуреха рыжая!» — беззлобно огрызнулся Кара. «Жизнь тебя еще не жевала во все зубы».
«Да?»
«Ага.
Только умеешь что мечом махать, да с хозяином спать».
Мара прищурилась, медовым голоском спросила.
«А ты что, завидуешь?»
«Тому, другому или всему сразу?»
Карах от обиды прямо-таки заплясал на широком подлокотнике.
«Великий солнцеворот! Первому завидовать смешно! Мы с мечами никогда не баловались! У нас в этой жизни другие цели!» И ученый, выражаясь, функции. А что до второго, типун тебе на язык, рыжая язва? Я тебе не извращенец какой-нибудь. Я самый обыкновенный, представитель древнего племени фортиколов. И сейчас, чтобы ты знала, нахожусь в расцвете лет и сил. Еще когда-нибудь найду себе супругу из своего племени. Не могли же фортиколы вымереть окончательно? И нарочно позову тебя на брачный хоровод, чтоб посмотрела, как приличные существа устраивают свадьбы.
«Ну-ну-ну», — осадил Сварог верных сподвижников, новоиспеченных министров.
«Вы у меня сейчас кофе из рук вышибете? Кончай цапаться. К дому подлетаем. Мара, незамедлительно займешься библиотекой, как только поужинаем. Вот, кстати, Карах, ты по-прежнему намерен у дворецкого обитать? Что за выкрутасы?»
«Никаких тут нет выкрутасов», — насупился Карах. «Соблюдаю старые порядки, только и всего. Мы фортиколы, а они фортолоды. Вот и весь сказ. Какое тут может быть пересечение? Положено в разные стороны расходиться, издали друг друга завидевши».
«У меня как-то не было случая спросить», — сказал Сварог. «Откуда они вообще у нас в замках взялись?»
«Вам виднее», — дипломатично ответил Карах. «Они когда-то, как приличный потаенный народец, тоже обитали на земле. А вот поди ж ты, вон они где оказались».
«Знаешь что?» — сказал Сварог. «У меня как-то руки не доходили. Будет время, подсажу к тебе писца с хорошим запасом бумаги и велю изложить все, что ты знаешь касаемо нашего мира и его обитателей».
«Отчего же нет?» — пожал плечами Карах. «Я создание благонамеренное и приличное. Нет на памяти ничего такого, о чем рассказывать было бы стыдно».
«Наплетет он тебе», — сказала Мара. «Ум за разум зайдет».
Карх ощетинился. «По крайней мере, мои познания, что воспоминания насквозь мирные, а вот любопытно было бы твои мемуары почитать. Ужасно однообразное будет чтение, с одним единственным запевом. Режу это я кого-то под раскидистым дубом. Сношу это я башку».
Мара задумчиво произнесла, мечтательно глядя в пространство. «Интересно, как это я до сих пор ни единого домового не прикончила? Даже недоумение берет. Мало того, сущая досада. Столь печальный недочет в биографии».
«Ты полегче, дворянка скороспелая», — отозвался Кара. «У нас мечей нет, но заклинания найдутся. Недельную икотку не хочешь?»
«Я тебя тогда не то что через неделю, на другой день в замковом колодце утоплю». Сварогу все эти пикировки, имевшие целью потаенную борьбу за расположение хозяина и стремление выставить соперника в смешном виде, были уже знакомы. А потому он и не относился к ним всерьез. Лишь проворчал, выступая в роли строгого и справедливого повелителя.
«Стыдно, господа министры! Как дети малые!»
«Да, Карах, вот еще что! Интересно, почему вы с моим домовым такие разные? Ты, как я давным-давно убедился, создание общительное, я бы даже выразился общественное, а вот его я за полтора года и видел-то раза два, и то издали. Повадки такие!» «Чем он вообще занимается?» — пожал плечами Сварог. «Может, и вовсе бездельничает?»
«Да вряд ли», — рассудительно поведал Кара. «Я ж говорю, у нас повадки разные. Не любят фарталоды вам на глаза попадаться, только и всего. Но это ж еще не значит, что он лодыри гоняет или о тебе не заботится. Как он может не заботиться, если ему, по сути, своей положено? Домовые предавать не умеют».
«Они одни, да?» — фыркнула Мара.
«Хватит вам. Не начинайте опять». Вполне серьезно на сей раз оборвал Сварог. Голова раскалывается.